Ограниченное искупление это было у кальвинистов, а у нас это будет у армян неограниченное искупление. Неограниченное искупление. Что имеется в виду? Неограниченное искупление. Что имеется в виду? Искупление Христа достаточно для всех людей. Искупление Христа достаточно для всех людей. Да, это мы пишем армянство. Вот, неограниченное искупление. Искупление Христа достаточно для всех людей, запятая, но действительно только для верующих. Искупление Христа достаточно для всех, но действительно только для верующих. Все-таки есть какие-то условия. Вот Иоанна 3,16 мы читали, да? Дабы всякий верующий в Него, всякий верующий, то есть любой может прийти, и спасется только тот, кто придет. То есть искупление Христа достаточно для всех людей, но действительно только для верующих. Написали, да? Он хочет, чтобы все были спасены. Бог хочет, чтобы все были спасены, но из-за свободной воли не все спасаются. Бог хочет, чтобы все были спасены, но из-за свободной воли не все спасаются. Поскольку есть свободная воля, не все спасаются. Есть, да? Бог желает. Да. Вот. Из-за свободной воли не все спасаются. Ссылки. 1 Иоанна 2.2. 1 Иоанна 2.2. Есть? 2 Коринфянам 5.15. 2 Коринфянам 5.15. Иоанна 3.16. Иоанна 3.16. 1 Тимофею 2 глава с 3 по 6. 2 глава с 3 по 6. 4 глава 10. Это все 1 Тимофею. 2 глава с 3 по 6, 4 глава 10 стих и Тит 2.11. Тит 2.11. И мы читали с вами, да, 1 Тимофею 2.4, мы читали, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Помним, да? Вот это основополагающий пункт для армян. Вот. Но да, Бог-то хочет, но не все люди хотят, поэтому не все спасаются. Поэтому искупление, как бы, ну, оно, да, в какой-то мере ограничено, но в том плане, что оно не ограничено, все могут прийти. Другое дело, что не все приходят. И смерть Христа, она действительно для всех. То есть любой может прийти и сказать, я хочу быть спасенным. На, пожалуйста, получай. Но не все приходят. Вот те, кто приходят, те и получают. Следующий, четвертый пункт. У кальвинистов это была непреодолимая благодать, у армян это преодолимая благодать. Преодолимая благодать. Что это значит? Это значит, что Бог хочет, чтобы все спаслись, но люди могут отвергать. Бог хочет, чтобы все спаслись, но люди могут отвергать. Есть, да? Люди могут отвергать. Давайте некоторые ссылки запишем. Деяния, 7 глава, 51 стих. Но люди могут отвергать. Деяния 7.51. Евреям 4.2. Евреям 4.2. Евреям 12.15. Второе Петра 3.9. Второе Петра 3.9. Второе Петра 3.9. Там сказано, что Бог долготерпит, чтобы все могли спастись. 1 Тимофея 2.4. Мы читали уже. Бог хочет, чтобы все люди спаслись. 1 Тимофея 4.10. 2.4, 4.10. Матфея 23, 37. 23:37. Я его прочитаю. «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающих посланных к тебе. Сколько раз я хотел собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели». То есть, видите, акцент именно, что Бог призывал их, вот, ребята, вы мой избранный народ, давайте, пожалуйста, придите ко мне, придите, а вы не захотели. То есть, свободная воля у них была, противиться Богу. И помните, наверное, притчу о блудном сыне, да, помните? Вот, сын пришел к отцу и говорит: пап, ты же все равно скоро умрешь, поэтому, пожалуйста, подели денежки сейчас. Вот. Во-первых, это было нагло в культуре того времени, при жизни отца уже просить свою часть наследства. Вот. Но все-таки, что сделал отец? Сказал, типа, кто ты такой? Соблюдай культуру нашей страны или уважай меня как отца. Не сказал? Отдал, да. Он ему отдал, сказал, ты, это твоя свободная воля хочет поступить так? Я против, но на, пожалуйста. Я расстроился, я отец, я расстроился, но на. Вот. И потом, помните, когда сын ушел, как он вернулся? Отец за ним гонцов послал или как? Сам, да. То есть в один прекрасный момент он такой, да сколько ж можно уже сидеть здесь голодным, да? Там работники имеют лучше, чем я. Встал и пошел к отцу. Отец его ждал. То есть он за ним не гонялся, он его ждал. И как только сын пришел, да, отец сразу бросился ему на шею, обцеловал, сразу перстень на руку, сразу там одежды, да, сразу большой стол, пир, вот. Но сын сам принимал решение. Как сам принял решение уйти, так и сам принял решение вернуться, да? Да, вот, поэтому тоже это как бы один из моментов, на который опираются армяне. И следующий пункт, пятый. Ну и, кстати, вот это о притче о блудном сыне, вот, ну, кому-то из вас я говорил о том, что, ну, мое мнение, что у Бога есть так называемая позволительная воля. Вот, то есть, да, Он все контролирует. Мы иногда говорим фразу такую, на все воля Божья. Да, мы говорим эту фразу. В смысле, то, что войны происходят на все Божья воля? То, что там кто-то попал под машину, то есть, на это Божья воля? Но мы говорим, на все Божья воля. Вот, поэтому, ну, как я, допустим, это объясняю, что у Бога есть позволительная Божья воля. То есть Бог против того, чтобы Адам согрешил. Он был против этого. Но из-за того, что Он уважает свободную волю человека, Он позволил, чтобы это случилось. Он позволил. Вот. Поэтому на все воля Божья, это не значит, что там Бог специально все делает, чтобы войны случались. То есть Он все это контролирует. Он как-то пытается даже предотвращать, но Он уважает нашу свободную волю. Если товарища Гитлера посетили какие-то глупые мысли, и он решил покорить полмира, это была позволительная Божья воля. Бог был против. И в конце концов Бог все-таки ему противостоял. Пусть даже там через ту же советскую армию, но Бог противостоял. Ну, я верю в то, что Бог за этим стоял, потому что все равно Бог всегда воюет со злом и всегда идет против зла. Неважно даже, будет то Красная армия или еще какая-то. Вот. Но Бог позволил, что это произошло, потому что, ну, это был выбор человека. А Бог себя ограничил, даровав человеку свободную волю. И пятое, у кальвинистов это стойкость святых, у армян это уверенность в спасении в настоящем времени. Уверенность в спасении в настоящем времени. Уверенность в спасении в настоящем времени. Есть? Уверенность в спасении в настоящем времени. То есть, что это значит? Это значит, что если ты веришь во Христа, то ты можешь быть уверен в своем спасении в настоящем времени. То есть, ты не знаешь, что с тобой будет через год или там, через неделю, но вот пока ты веришь во Христа, ты можешь быть уверен в своем спасении. Даже если ты споткнулся, упал, но ты веришь во Христа, ты просишь, чтобы тебя Христос вытащил, все, будь уверен в своем спасении. Возможно, да, пройдут года, и ты уйдешь от Христа. Может быть. Вот. Но пока ты еще этого не сделал, ты уверен в своем спасении. Вот. У меня есть один мой друг, хороший очень друг. Мы с ним, ну, как-то у нас, мы почти в одно и то же время в церковь попали, вместе крещение принимали, вместе на малую группу ходили, общие интересы были, как-то, ну, дружили, очень много дружили. Вот. Вместе даже поступали в один институт, вот, товарищеский христианский, но меня взяли, а его не взяли. Вот. Все равно мы продолжали дружить, но потом так случилось, что он там натворил кучу делов и просто ушел в мир. И уже, наверное, лет 5 или лет 7 он в миру. То есть я с ним стараюсь поддерживать связь. Вот. Я надеюсь, что когда-то он все-таки к Богу обратится. Вот я надеюсь, что он все-таки вернется. Вот. Но на тот момент, вот, когда он был спасен, да, то есть вот, он был рожденным свыше человеком. То есть он имел Дух Святой. Он там мог малую группу провести, там, какую-то проповедь сказать. То есть, и действительно это было сильно. Вот. Но когда он все это оставил, все, вот, на данный момент... Да, да, нема зв'язку з абонентом. То есть трудно сказать, что он спасенный человек. Вот. И там кальвинисты скажут, там, типа, ну вот он и не был просто спасенным, а все это казалось. Может быть. Но армяне скажут, что то есть, еще не вечер. То есть, может быть, да, может быть. Но все-таки вот, я вот, даже на своем друге убеждаю, что Бог уважает его выбор. И то, что он там было время, когда он на Бога просто вот даже там... не совсем культурно в его адрес отзывался, при том, что он был верующим. Вот. Потом как-то поутих, но все равно как бы каяться не собирается. Вот, типа, я сам разберусь со своей жизнью. Вот. Ну, пока он сам разбирается, Бог уважает его свободную волю, Бог призывает, но Бог уважает его выбор. Вот. Поэтому уверенность в спасении в настоящем времени. То есть пока вот мы верим во Христа, мы можем быть уверены в спасении. Даже если мы спотыкаемся и падаем, это еще ни о чем не говорит. Вот. Кстати, говорят, что очень хороший критерий узнать, как бы, ну, Богу ты принадлежишь или не принадлежишь, это если ты вот согрешаешь, допустим, да, и тебе как-то, ну, все равно хочется вернуться к Богу, все равно ты как-то чувствуешь, что вот это не твое, вот, то, скорее всего, это Бог тебя зовет просто. Вот Он тебя вот еще держит. Вот. Даже если ты уже там год живешь в каком-то грехе, но Он тебя еще держит. Если ты уже перестал слышать голос Божий, тебе уже нравится жить во грехе, вот это, скорее всего, он тебя уже оставил. Но это опять-таки не говорит о том, что нет шанса вернуться. Вот, все зависит от, ну, и от нашего выбора тоже. Давайте некоторые ссылки запишем. Луки, 15 глава. С 11 по 31. Луки, 15, да, это 5 пункт. 15 глава с 11 по 31. Особенно тут идет с 17 по 20. Вот особенно... в этом отрывке 17 по 20. Вот. Кстати, если я не ошибаюсь, это как раз притча о блудном сыне. Матфея, 18 глава, 10-11. 18 глава, 10-11. 1 Коринфянам 10:6. 18 глава, 10-11 стих. 1 Коринфянам 10, 10 глава. 6 стих, 12 стих, 13 стих. 1 Коринфянам, 10 глава, 6 стих, 12 стих, 13 стих. 1 Тимофея 4:1. Кстати, если ссылки не успеваете, у соседей переписывайте, пока я там что-то вам рассказываю, у вас есть пауза переписать. 1 Тимофея 4:1. Есть? Евреям 2 глава. Сейчас у нас много ссылок из евреев будет. 2 глава, первые два стиха. Есть? Евреям. Евреям, 2 глава, 1 два стиха. 3 глава, 12 стих. 4 глава, 1 стих. Есть? 6 глава, с 4 по 6. Да, это все евреям. 6 глава, с 4 по 6. 10 глава с 24 по 27. 10 глава с 24 по 27. Также 35 стих и 39. Да, 35 стих и 39. Я прочитаю вот, Евреям 2, первые два стиха. Поэтому мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. Ибо если через ангела Вещенное слово было твердо, и всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние, то как мы избежим вознеродевшего от таком спасении? То есть мы должны быть внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. Ну и все эти ссылки, они как бы об этом. Иакова, 5 глава, 19-20. Иакова. 5 глава, 19-20, 2 Петра, 2.22. 2 Петра, 2.22. Я прочитаю еще 4.1 евреям. «Поэтому будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим». 3 глава, 12 стих. «Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого». Ну, кстати, можно в 3 главе еще 8 стих. «Не ожесточите сердец ваших». То есть, это евреям, да. Итак. Что? 2 Петра, у нас ссылка 2.22. А евреям было 3.12, 3.8. 3.12 вы писали, можете еще 8 стих дописать. Есть, да? Вот. Ну, слабые стороны армянства тоже есть и такие. Вот. Во-первых, даже в армянстве есть много разных форм учений. То есть в некоторых вопросах они сами друг другу иногда противоречат. Вот. Это минус большой для системы. Вот. И некоторые считают, что минус то, что они верят в предопределение плана. То есть помните, мы говорили с вами о предопределении, да? Мы говорили о том, что предопределены последствия выбора, так? И предопределен план спасения. То есть есть такое мнение, что предопределен план спасения. Ну, допустим, там, спасение только через Христа. Вот, план предопределен, а желающие же, пожалуйста. Вот, некоторые считают, что это слабое место, потому что тогда получается, Богу есть дело до плана, но нет дела до личности. То есть как-то получается, что для Бога план важнее, чем сама личность. Может быть. Можете себе отметить это как минусы, разные формы учений и предопределения плана. Есть, да? Какие-то вопросы будут? Ну, кстати, если бы у нас было больше времени, вот, то понятно, хотя бы еще два урока, вот, мы бы с вами рассмотрели позицию, которая, вот, скажем так, синтез кальвинизма и армянства. Вот, и увидели бы, что, в принципе, и та, и другая точка зрения, вот, они в чем-то все-таки уклоняются от Писания в чем-то, в каких-то аспектах. Скорее всего, что кальвинисты больше, армяне меньше. Хотя тут можно спорить. Но это я говорю, то есть это если было бы время как-то больше это исследовать. Следующая тема у нас, сейчас мы немножко так галопом по Европам. По этой теме еще есть вопросы? Все, мы закончили грех человека, спасение. Вот теперь отдельная тема – это ангелология. Вот, мы на этой теме буквально чуть-чуть задержимся. Ангелология. Буквально чуть-чуть. Потом также чуть-чуть затронем и экклесиологию, вот, и чуть больше уже поговорим об эсхатологии и зацепим книгу Откровений. Итак, ангелология. Ангелы. Кто такие ангелы? Ангелы – это сотворенные духовные личности. Ангелы – сотворенные духовные личности. То есть, заметьте, они сотворенные личности. Поэтому, когда пытаются сказать, что там падшие ангелы, тут сатана, допустим, да, вот, он имеет такую же силу, как Бог, неа, он сотворенный, духовная личность. Да, он духовная личность, это сильная личность, это был самый-самый там сильный ангел, но он сотворенный. То есть не надо путать, то есть многие пытаются просто Христа сравнивать с сатаной, нельзя их сравнивать. То есть тот Бог, вечный Бог, а это творение, пусть самое шикарное, вот, на тот момент. Из всех ангелов он самый лучший был. Ну и что? Он творение. Творение никогда не превзойдет Творца. Написали, да? Сотворенные духовные личности. Также ангелы – это посланник. Вот само слово, значение слова ангел. Посланник – тот, кто доставляет послание. Посланник. Написали, да? Давайте пару ссылок запишем. Тот, кто доставляет послание. Ну, расшифровка термина. Евреям 1.14. Да. Колоссянам 1.16. Колоссянам 1.16. Прочитаю Колоссянам 1:16. «Ибо им, в смысле Богом, создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано». Вот и ангелы – это тоже сотворенные личности. И Псалом 148, с 1 по 5. Псалом, с 1 по 5. Есть, да? У них есть свобода воля и свобода выбора у ангелов. По крайней мере, была. У них есть свобода, у них есть воля и свобода выбора. Второе Петра 2:4. Иуда, 6 стих. Послание Иуды, 6 стих. Прочитаю 2 Петра 2:4. «Ибо если Бог ангелов согрешивших не пощадил, но связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания». То есть ангелов согрешивших, то есть когда-то они согрешили, они сделали этот выбор, он у них был. Понятно с этим, да? Да, сейчас уже все. То есть, вот, чем ангелы, кстати, отличаются от человека? Почему человек венец творения? Вот. Ну и чем они отличаются? Тем, что ангелы имели возможность один раз сделать свой выбор. А у нас как бы есть еще один шанс. Адам тогда согрешил, вот, но при этом вот сейчас у нас опять есть шанс или все-таки быть с Богом и войти в вечность, в хорошую вечность, или не быть с Ним. А ангелы, согрешившие, они уже все, они уже ждут наказания. Вот. Согрешивших? Нет. Ну, мы когда вот затронем эсхатологию, вот если у нас будет чуть больше времени, то скажу вам несколько там точек зрения. И одна из них говорит о том, что в принципе, ну, не все будет спасено, но нечистого вообще ничего не будет. Просто нечистое все будет уничтожено. Скажем так, ну, это надо чуть больше времени для этого. Итак, дальше, ангелы, у них есть свобода выбора, так. Они могут вести себя как люди. Например, это мы можем увидеть в Бытие 18 глава с 1 по 16 стих и Евреям 13:12. Бытие 18 глава с 1 по 16, вы помните, там пришло три человека к Аврааму, вот, да, и кто это были на самом деле, тоже помните. Бытие 18 глава с 1 по 16, а Евреям 13:12. Есть, да? Евреям 13:2, Бытие 18 с 1 по 16. Есть, да? Вот. Ну, они умные, они поют. Это мы видим в Откровении 4 главе, допустим, они славят Бога. Когда Христос воскрес, ангелы разговаривали с людьми, то есть уже тоже как-то нам дает картину об ангелах, так? Вот. В книге это Иова, 1 глава 6 стих, они названы сыны Божьи. 1 глава 6 стих. 12 глава 4 стих, они названы звездами. Что? Откровение 12:4. Извините. Иов 1:6, сыны Божии. Откровение 12:4, звезды. Исаия 14:12, утренняя звезда. Это вообще речь идет о сатане. 12:4, звезды. Откровение, Исаия 14:12. Есть, да? Звезды, Откровение 12:4. А Исаия 14:12 – это утренняя звезда. Там используется, это назван так сатана. Ну, точнее, тогда он еще не был сатана. Еще что повторить? Исаия 14:12. Но мы еще коснемся этой ссылки. Иов 1:6, сыны Божьи. Итак, Иов 1.6, сыны Божьи. Есть, да? Откровение 12.4, звезды. И Исаия 14.12, утренняя звезда. Есть, да? Можете записать теперь типы ангелов. Какие бывают типы ангелов? Ну, если это слово можно к ним подобрать, типы ангелов. Итак, первое – это херувимы. Херувим. Их функция – охранять, защищать. Херувим – функция охранять, защищать. И ссылки, где они встречаются. Охранять, защищать, херувим. Есть, да? Херувим – охранять, защищать. Бытие, 3 глава, 24 стих. И поставил херувима с мечом охранять вход в рай. 3 глава, 24 стих. Бытие. Есть, да? Исход. Исход, 25-22. Исход, 25-22. Есть? Ну, хватит, идем дальше. Серафимы. Были херувимы, теперь серафимы. Серафимы. Исаия, 6 глава, со 2 по 7 стих. Исаия, 6 глава, со 2 по 7. Постоянно поклоняются Богу. 2 глава, 6 глава, со 2 по 7 стих. Исаия, 6, со 2 по 7. Постоянно поклоняются Богу. Есть, да? Архангел. Архангел. Руководитель воинства ангельского. Архангел. Есть? Воинство ангельского. Ну или как князь воинства ангельского. То есть все равно. Есть, да? Это архангел. Иуда 9 стих. Иуда 9 стих. Первая глава, там одна глава. Поэтому просто, да, 9 стих. Иуда 9 стих. Даниил 10.13. Даниил 10.13. Есть? Откровение 12 глава. Откровение 12 глава, 7-8 стих. 12 глава, 7-8 стих. Есть? Я прочитаю одну ссылку, это Даниил 10.13. «Но князь царства персидского стоял против меня 21 день. Но вот, Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне, и я остался там при царях персидских». То есть там ангелу было дано послание, чтобы он донес его до Даниила. Ему воспрепятствовали какие-то сатанинские силы. Тоже какие-то архангелы сатаны, если так можно назвать. Вот. И здесь он назван князь царства персидского. И он стоял против этого ангела 21 день, приходит на помощь Михаил, один из первых князей. То есть архангел Михаил. Вот в Иуде он конкретно назван архангел Михаил. Вот в Откровении он конкретно назван архангел Михаил. Вот. Кстати, интересно то, что у них есть какая-то своя территориальность. Михаил везде встречается с израильским народом. Это считается, как даже покровитель, вот архангел Михаил считается покровителем именно израильского народа. И он везде встречается вот в контексте израильского народа. Вот. Ну и то, что у бесов тоже есть какая-то территориальность, это вот из книги пророка Даниила видно, что князь царства персидского, то есть какой-то, ну если его можно назвать, архангел бесовский, стоял против этого ангела целый 21 день. Вот. Можете как-то почитать 10 главу Даниила. Еще можете написать Гавриил. То есть Гавриил – это ключевой посланник. Вот. Интересно то, что Гавриил – ключевой посланник. Интересно то, что он нигде не назван архангелом, но при этом он всегда исполнял какую-то особую миссию. Например, это Даниил 8.16. Ключевой посланник, написали, да? Даниил 8.16. 9.21, 8.16, 9.21, 8.16. И услышал я из средины Улая голос человеческий, который воззвал и сказал: «Гавриил, объясни ему это видение». То есть вот ключевая миссия была на него возложена — истолковать Даниилу видение. Да, и Луки, 1 глава, 19 стих, 26 стих и 27 стих. Луки, 1 глава, 19, 26 и 27. Есть это, да? То есть он сообщал какие-то ключевые послания, вот какая-то такая особая миссия именно возложена на Гавриила. Ну, можно еще сказать, что человек будет судить ангелов, это 1 Коринфянам 6:3, что человек будет судить ангелов, вот, что человек даже как бы, ну, важнее ангелов, это Псалом 8:6. Судить ангелов – это 1 Коринфянам 6:3. А человек важнее ангелов – это Псалом 8:6, Евреям 2:16. 8:6, Евреям 2:16. Псалом 8:6, Евреям 2:16. Ну и, кстати, предостережение есть об ангелах. Это первое, то, что ангелы могут прельщать. Есть такое предостережение в Библии. Ангелы могут прельщать. Галатам 1.8. Галатам 1.8. И 2 Коринфянам 11.14. 2 Коринфянам 11.14. И еще одно предостережение – это не поклоняться ангелам. Не поклоняться ангелам. Колоссянам 2.18. Колоссянам 2.18. Есть? Откровение 19.10. Есть, да? Колоссянам 2.18, Откровение 19.10. Не поклоняться ангелам. Ангелы могут прельщать, это Галатам 1.8, 2 Коринфянам 11.14. Есть, да? Есть, да? Теперь несколько слов. Что? Прельщать в смысле обмануть. Да, склонять ко греху, обмануть. И вот Павел в Галатам 1.8 пишет, что если к вам придет даже ангел и будет говорить вам то, не то, что мы говорили, то да будет анафема. Все. Вот. Я вам дал вам учение, если даже ангел с неба придет и будет говорить что-то противоположное, гоните этого ангела. Ну да, да. Ну и помните о том, что ангелы, сатана может принимать облик ангела света. Тоже помните, да, это? Сейчас мы запишем. Так, давайте падшие ангелы. Несколько слов о падших ангелов. О сатанинской стратегии мы уже несколько раз говорили. Это вот 1 Иоанна 2.16, его вечная стратегия. Похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Он так искушал Адама с Евой, он так искушал Иисуса в пустыне, он также искушает и нас. Похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. 1 Иоанна 2.16. Есть, да? А? Это стратегия его. Чего? Не, мы сейчас еще дойдем до этого. До ангела света мы дойдем. Вечная стратегия сатаны. 1 Иоанна 2.16. Ангел света – это 2 Коринфянам 11.14. То, что он может принимать облик ангела света. 2 Коринфянам 11 глава, 14 стих. Есть, да? Стратегия сатаны. 1 Иоанна 2.16. Вечная стратегия его. Итак, откуда взялся сатана? Несколько слов об этом. Происхождение сатаны. Можете написать. Происхождение сатаны. Итак, значит, Бытие, 1 глава, 31 стих. Читаем. Бог заканчивает творение, Бытие 1.31. «И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма». Бытие 1.31. «И увидел Бог, что хорошо весьма». Да? То есть интересно, если все творение хорошо, где же тогда сатана? если все творение хорошо? Скорее всего, возможно, одна из версий. На тот момент его еще не было. Ну, в смысле, он еще был не падший ангел. Вот. В третьей главе мы встречаем уже 3 глава, 1 стих. Змей был хитрее всех зверей полевых, и начинается наша любимая история. Да? Вот. То есть получается, что где-то в перерыв между 1.31 и 3.1, вот в этот промежуток времени, неизвестно сколько там лет прошло, ни лет, веков, ни веков, дней, неизвестно. Вот в этот промежуток времени, возможно, что-то случилось. И возможно, вот в этот момент как раз произошла та революция на небе, когда сатана взбунтовался и 3-ю часть ангелов еще прихватил с собой. Возможно. Итак, о том, что были восстания, откуда мы знаем? Во-первых, 2 Петра 2.4 мы уже писали. Можете еще раз написать 2 Петра 2.4. Ангелов согрешивших Бог там блюдет под узами вечного мрака. То есть, когда-то они это сделали. Иуда 6 стих, мы его тоже писали. 2 Петра 2.4, Иуда 6 стих. Есть, да? 2 Петра 2.4. 2 Петра, 2 глава, 4 стих. Иуда 6 стих. Есть, да? Еще запишите Исаия. Вот это ключевые отрывки у нас сейчас будут. Исаия 14 глава с 12 по 16. 14 глава с 12 по 16. Исаия 14 глава с 12 по 16. Так. Откровение 12.4. Есть? Откровение 12.4. Иезекииль, 28 глава. Иезекииль, 28 глава, с 12 по 19. Вот эти три отрывка, вот, они нам приоткрывают, в какой-то мере приоткрывают завесу, и мы что-то можем узнать и о падших ангелах, и о сатане в частности. Вот. Ну, Откровение 12.4, там написано, что там, змей увлек за собой 1/3 звезд. То есть мы уже примерно можем знать, что сатана за собой увлек 1/3 ангелов. Ну, как бы неплохо, 1/3 это ну, немало. Так, в отрывках вот, Исаия и Иезекииль мы можем хоть как-то увидеть образ сатаны. Во-первых, хочу сказать, что и отрывок Исаия, и отрывок Иезекииль, там конкретные пророчества о конкретных людях. Например, вот в Иезекииле идет пророчество о царе Тирском, конкретно о царе Тирском. Но то, как он описывается, царь Тирский, то есть пророчество направлено на него, но, возможно, в его образ вплетен образ и сатаны, потому что то, как он описывается, как-то можно усмотреть, что, вот, наверное, как-то вот в него вплетен образ сатаны, и мы можем как-то увидеть сатану. Например, вот написано, «Ты находился в Эдеме, в саду Божьем, твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями», и так далее, и так далее. «Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять». То есть, вот, возможно, вот это имеется в виду как раз функция сатаны, тогда, когда он был сотворен, для чего он был сотворен? Он был, во-первых, там очень красив, да, одежды были драгоценными камнями, тут целый ряд перечисляется этих камней, золото и много-много другое. Так, потом он был помазан херувимом, чтобы осенять. То есть у него была какая-то особая функция. Некоторые современные богословы говорят, что вот осенять можно еще перевести как поклоняться. То есть вот он должен был быть как там, ну, как лидер поклонения, вот, типа такого. Вот. Это, ну, то есть запомните то, что, во-первых, это идет пророчество о царе Тирском, но из-за того, какой язык используется, можно постараться сделать вывод, что вот, наверное, сюда вплетен образ сатаны. Вот. И он был сотворен тоже правильным, хорошим ангелом, но ему что-то не понравилось. Что не понравилось, ему неизвестно. Ну, тут дальше написано, что ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось тебе беззакония. И дальше там. От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою. И зато я повергну тебя. Вот. То есть вот он возгордился, что-то ему не понравилось. Вот. Ну, есть такое мнение, возможно, оно выдуманное, что когда Бог сотворил его, дал ему основную функцию, он там был как самый главный из всех ангелов, он должен был осенять или там быть лидером поклонения, да, вот все творение должно славить Бога, вот он был здесь самый главный. А тут Бог творит человека, и человек даже называется венцом творения, то есть как бы важнее, чем ангелы, и часть поклонения переходит к человеку даже. И вот он такой, типа, я не понял, кто здесь самый главный. Вот. И вот это ему не понравилось. Но это как бы мнение, я же говорю, может быть, оно натянуто, потому что ну, конкретно мы не можем найти подтверждение этому. Единственное, что если помазанный херувим, чтобы осенять, если принимать термин осенять как поклоняться, там, вот, именно поклонение, то вот, исходя из этого может быть. Но как бы там ни было, он возгордился от своей красоты, от того, что ему что-то не додали, но от чего-то он возгордился, произошел бунт, произошла война, и он третью часть за собой увел. Понятно это, да? Вот. Ну, разные имена мы встречаем, разные имена сатаны мы встречаем в Библии. Это, например, Велиар, 2 Коринфянам 3.16. 2 Коринфянам 3.16, Велиар. Велиар переводится как «не имеющий никакой цены» или «дешевка». Ну, в какой-то мере. Вот. А еще он называется как «лукавый». Матфея, 13 глава, 19 стих и 38 стих. Есть? Лукавый. 13 глава, 19-38. Есть? Искуситель. 4.3. Матфея. Матфея 4.3. Искуситель. Есть? Иоанна 12 глава, 31 стих. Иоанна 12 глава, 31 стих. Князь мира сего. 12 глава, 31 стих. Есть, да? Откровение 9.11. Откровение 9.11. Там он назван Аввадон или Аполеон, а если перевести на русский, то Разрушитель. Вот это его имя, Разрушитель. И Откровение 12.10, Клеветник. 12.10, Клеветник. Есть? Матфея 13.39, враг. И Луки 10.19, тоже враг. Да, Матфея 13.39 и Луки 10.19, это враг. Да, враг. Луки 10.19, да, 10.19. Есть, да? Вот. Ну, еще пару слов. Ну, там есть у него больше таких вот имен. Князь, господствующий в воздухе, например, Ефесянам 2.2. Вот. Пару слов о бесах. Значит, основная функция бесов – это склонять человека к идолопоклонству. Вот это их основная функция. Идолопоклонство. 1 Коринфянам 10.20. 1 Коринфянам 10.20. Вот. Что такое идолопоклонство? Знаем? Что такое идолопоклонство? Поклоняться чему? Не Богу, да. Вот самое, наверное, правильно, не Богу. То есть что угодно. То есть не думайте, что 1 Коринфянам 10.20. Не думайте, что идолопоклонство это когда я статуэтки какие-то поставил и все. Вот я там падаю на колени и молюсь. Нет. Любая вещь, которая вытесняет Бога из нашей жизни, является идолопоклонством. А? Да, да, да. То есть для кого-то это могут быть там работа, для кого-то деньги могут быть идолопоклонством. То есть, ну да, все. Все, что вытесняет Бога, то, что главнее Бога в нашей жизни, вот это может быть нашим идолом. Какой-то вид спорта, образование, что угодно. С этим понятно, да? Следующая тема – экклесиология. Экклесиология. Экклесиология, значит, Ну, мы, конечно, и об ангелах мы чуть-чуть поговорили, а в церкви мы тоже чуть-чуть поговорим. Значит, что вам необходимо знать, вот самое главное. Во-первых, сам термин «экклесия». «Экклесия». Он у вас в описании курса есть. «Экклесия». То есть, что это термин означает? Церковь. Что такое церковь? Собрание людей, да. То есть, вы понимаете, что церковь имеется в виду, никогда не имеется в виду храм. «Экклесия» никогда не означала храм. Экклесия – это всегда собрание людей. Вот. Или можно сказать, как вызванные из среды. Вызванные из среды. Вы знаете, есть книга «Экклесиаст», да? Похоже. Вот. Если ее перевести название вот, ну, на наш современный русский язык, то будет как «созывающий собрание». Вот так вот приводится книга «Экклесиаст». Тот, кто созывает собрание. Понятно, да? То есть, ну, тогда в Иудее это было нормально. Там был начальник синагоги, вот, он как бы созывал собрание. Вызванные из среды, написали, да? И 1 Петра 2.9 ссылки к этому. 2 Коринфянам 6 глава, с 14 по 18. 1 Петра 2.9, 2 Коринфянам 6 глава, с 14 по 18. Есть? Вот. Ну, еще можно сказать, что Иисус умер за церковь, да? Иисус умер за людей, за церковь. Это Ефесянам 5.25. И Ефесянам 5.25, Иисус умер за церковь. Еще интересно то, что, это мы читаем Деяние 9.4, что когда Савла Бог встретил, да, он сказал ему: «Савл, Савл, кого гонишь?» А он же лично его не гнал. А до этого: «Что ты гонишь меня?» Да, он сказал там: «Что ты гонишь меня?» А? Да, правильно, то есть Христос отождествил себя с церковью полностью. И он не сказал: «Зачем ты гонишь мою церковь?» Он сказал: «Что ты гонишь меня?» То есть тот, кто гонит церковь, это, ну, он прямо гонит Христа. Вот, Христос себя отождествляет с церковью. Так? Это Иисус умер за церковь, это Ефесянам 5.25. А то, что ты гонишь меня, то, что Христос отождествил себя с церковью, это Деяние 9.4. Вот. Что такое церковь? Церковь, можем даже записать. Церковь – это живой организм. Церковь – это живой организм или тело. Церковь – живой организм или тело. Церковь – живой организм или тело, состоящая из истинных верующих, состоящая из истинных верующих воскресшего Христа. Из истинных верующих воскресшего Христа. Есть? Воскресшего Христа. Избранных из мира. Воскресшего Христа. Избранных из мира. Избранные из мира. Дабы отделиться от греха. Дабы отделиться от греха. Избранных из мира, дабы отделиться от греха. Дабы отделиться от греха. И давайте мы сейчас запишем 4 цели церкви. Четыре цели церкви. Есть? Первое. Поклонение. Четыре цели церкви. Первое – поклонение. Ефесянам 3.21. Есть? Поклонение Ефесянам 3.21. Есть, да? Второе – питание. Питание или назидание? Питание. Питание, да. Питание или назидание. Ефесянам 4 глава, с 12 по 16. 4 глава, с 12 по 16. Колоссянам 1.28. Колоссянам 1.28. Так? Следующее, третье. Любовь. Матфея 22 глава, 37 стих и 38 стих. Матфея 22, 37 и 38. Есть, да? Возлюби и ближнего, как самого себя. Помним, да? И четвертое – это поручение. Поручение Матфея 28, 19. Тоже помним, да? Матфея 28, 19 – поручение. Да, идите и научите все народы. Помните, да? Вот, и, кстати, обратите внимание, вот из этих четырех целей церкви, что из этого останется на небесах? Ага. Ну, скорее всего, даже одно поклонение останется. Почему? Потому что любовь там, во-первых, она будет там естественная. Здесь любовь идет как заповедь. Любите друг друга. Вот просто, я вас прошу, любите. А там даже и просить не надо будет. Там это все будет естественно. Но там единственное из этих трех останется поклонение. Поэтому еще раз подумайте, насколько важно поклонение в нашей жизни. У нас сейчас перемена, потом мы эсхатологию разберем. Хорошо?